Шива Пурана, глава 7, спор Брахмы и Вишну.
Брахма сказал: «Когда Господь Нараяна продолжал спать в своем мистическом сне, великолепный лотос гигантских размеров произрос из пупка его тела по воле Шивы».
Господь Нараяна спал в своем сне, означает «был в непроявленном состоянии, бесконечный космический разум Ишвара, определенная ипостась Ишвары, была в непроявленном состоянии». Пупок его олицетворяет, ну, центр творения галактик Вселенной, а лотос, который произрастает, означает, что появилась некая сверхчистая область с гигантским энергетическим потенциалом. Это не означает, что буквально Нараяна в каком-то человеческом похожем теле, где есть пупок, просто на многие миллиарды километров возлежит, и из пупа его буквально растет лотос с тычинками и лепестками. Это сандхья-бхашья, сумеречный язык, способ донести людям ту истину, которую невозможно на самом деле даже выразить. Это способ общения риши и богов, символический язык. У всех людей есть, все люди спят, поэтому говорят, Нараяна там же спал. У всех людей есть тело, и в нем есть пупок. Говорят, у Вишну есть пупок. Все люди знают, что такое лотосы. И вот образы в нас вызывают определенные ассоциации и бхавы. С их помощью Пураны доносят истину, которая на самом деле за пределами человеческих понятий и слов. Это следует учитывать, когда мы слышим слова Пуран. Они говорятся поэтическим, мифопоэтическим, иносказательным языком, сумеречным языком, так же, как и тантры. Их никогда не следует толковать буквально, но только интуитивно.
На много яджан простирался он вшире и ввысь. Стебель его был бесконечен, а бутон сиял бриллиантовым светом. Необыкновенно прекрасный, он сиял сиянием 10 миллионов солнц. Он был замечательным, чудесным, превосходным, восхитительным и достойным того, чтобы видеть в нем вместилище всех татв. Как и прежде, то есть при сотворении Вишну, приложив собственные усилия, Шива, великий Господь, вместе с Парвати, своей лучшей половиной, создал меня из своей правой части. О Риши, тотчас же введя меня в иллюзорное состояние силой своей майи, Шива в ходе своей лилы поместил меня в лотос, растущий из пупка Вишну. Стоп.
Правая часть обычно связана с активностью, каналом Пингала, кармическими ветрами. Иносказательно это следует толковать из кармических ветров чистого сознания, силой высшего существа возник зародыш в виде Брахмы. И этот зародыш затем силой намерения был помещен в центр пупка Вишну, в лотос, высокую область чистоты. Есть картины, известные в Индии, и фильмы, когда показывают, как в лотосе сидит Брахма, и он озирается и не знает, что делать. Был создан из кармических ветров зародыш чистого сознания, которому предстояло сотворить материальную вселенную. Это определенная стадия эволюции. По 16 стадиям кала нам тоже предстоит войти в это состояние сознания. Для нас это является высшим, одной из высших стадий реализации – создания в собственной Вселенной. Но чтобы создать собственную Вселенную, надо, чтобы Шива нас благословил, войдя в нас, поместил наше сознание в лотос, в пупке Вишну. То есть мы не можем создать Вселенную просто из своих представлений ума, из своих викальп. Ну, конечно, и даже если мы ее создадим, это не будет какая-то большая Вселенная, это будет какая-то область нашего ума. Но такое космическое творчество, космогония, теогония, теофания происходит благодаря благодати и вмешательству высших божественных сил, которые приходят в наше сознание. Шива – тот, кто господствует над всем и над кем никто не может господствовать. Одно из толкований слова «Шивы» происходит из слога «ша», что означает «неприходящее блаженство». «И» означает «пуруша», «высший дух», а «ва» означает «шакти». Исходя из этого, Шива толкуется как «высший дух», «пуруша», полный вечного блаженства и силы.
Вот почему я стал известен как рожденный в лотосе и как золотой зародыш.
Рождение и смерть живых существ от человека, микроба до самого Творца Вселенной Брахмы составляют круг. Для нас, существ, погруженных в сансару, это круг сансары. Владыкой этого круга является высшее сознание – Шива. И вот эта майя-чакра, то есть иллюзорный круговорот рождения смерти, символизирует Бали-питха Шивы. Бали-питха – это место, где совершаются жертвоприношения, то есть где происходит акт мистерия жертвоприношения. Говорится так в Шива Пуране: «Пока существует тело, душа зависит от него, и о ней говорят как о связанной. Но когда она получает власть над тремя телами, мудрые называют это освобождением». И вот Шива – это изначальная причина всех причин, творец круга рождения и смерти, творец тел всех живых существ. Он творит это с определенным намерением, это божественный замысел. Нам это кажется человеческим. Все знают, как рождаются дети. Но это всего лишь наше восприятие. Это кто все создал, кто создал эту систему, что вот именно так должны рождаться, и что должны рождаться, что должны умирать. Мы не догадываемся, нашего разума не хватает. Мы видим в этом социальную систему, но это огромное таинство, сакральное таинство рождения, смерти, появления человеческой жизни. Кто все это создал? Это не придумал человек. Ни цивилизация, ни врачи, ни ученые, ни политики, ни цари, ни родители. Мы участвуем в этой глобальной системе, но мы ее не осознаем, если не размышляем. И вот Шива есть сарва карана каранам. Изначальная причина всех причин, творец вот этого круговорота рождения и смерти. И коль он творец, то он также сводит на нет весь этот круговорот рождения и смерти. И вот эта пара рождения и смерти, или жизнь и смерть, она задумана и создана Шивой. Соответственно, и освободить от нее тоже он может, только он. Как он может освободить? Когда он проявляется в нас, мы тоже зародыш Шивы, но еще такой человеческий зародыш. Тело человеческое, Шива в нем спит, и он спит, зреет, как младенец в утробе матери, до тех пор, пока он не родится, как-то не пробудится. И наше предназначение, как саженцев Ишвары, стать Шивой, обрести природу Шивы. Обрести Шиватву, сущность Шивы. путем Шива Самавеши, проникновения, открытия в себе сознания Шивы, Шива Авеши, освоение в нас сознания Шивы. Тогда встает вопрос, какова природа Шивы, почему она и чем она сокрыта, как устранить то, что скрывает природу Шивы, три мала, восемь пут, шесть клеш. И это есть наше предназначение как душ созревших. Созревшую душу в зрелом теле называют пинда. Пинда указывает на драгоценное человеческое рождение. Когда у вас подходит драгоценное человеческое рождение, вы склонны размышлять, что такое освобождение, что есть природа Шивы во мне, как мне покинуть эту пару рождения-смерть. Пока у души нет еще состояния пинда, драгоценного человеческого рождения, ее ум не склонен этому размышлять. Ее ум запутался в каналах, ветрах, чакрах нижнего уровня. И он склонен размышлять, как получить власть, как получить богатство, как получить чувственное удовольствие, как добиться материального успеха. Это значит, ум еще не запутался, он еще не вышел на высшее состояние смыслового сознания. Пребывает в состоянии неведения и блуждает внутри чакр, каналов и ветров, не очень очищенных. Когда же мы задумываемся, как освободиться от этой пары с помощью Шивы, как стать Шивой, какова моя природа как Шивы, это означает драгоценное человеческое рождение. У нас есть, и мы больше не стремимся чем-то другим заниматься. Мы полностью предаемся этому процессу.
Я обрел четыре лица, красноватое тело и украшенный трипундрой лоб. Введенный в иллюзорное состояние силой его, то есть Шивы Майи, и ничего не знающий, о дорогой, я не знал, кто именно создал мое тело, ибо не видел ничего, кроме лотоса, в котором находился. Кто я? Откуда и как я появился? Каково мое предназначение? Кому я довожусь сыном? Кем я создан? Мой разум пришел в замешательство от этих сомнений. Тогда я подумал, почему это я должен пребывать в неведении? Ведь довольно просто обрести знание, место, из которого растет этот лотос, внизу. Значит, мой родитель, Создатель, несомненно, находится там. Так рассуждая, я выбрался из лотоса, и о Риши, мой спуск вниз продолжался 100 божественных лет. Я так и не достиг места, из которого рос лотос. Терзаемый сомнениями, я собрался снова забраться на вершину лотоса.
100 божественных лет Брахма только пытался найти пределы вселенной своего первопредка. Это подобно тому, как зародыш в утробе матери двигается по родовым путям. Только у богов все гораздо дольше и больше. Это означает, самосознание, творящее вселенную, пыталось найти свой источник, пыталось пробудиться, осознать себя. Период рождения, детства есть не только у людей. Он тоже есть и у богов. Однако сознание богов даже в детстве очень глобальное, очень масштабное, просветленное, обладающее ситхами. Но у них также есть период рождения, созревания, осознания себя в новой ипостаси. И Брахма осознавал себя в своем теле Брахмы как сознание, частица Ишвары, помещенная в эту сферу чистого лотоса Вишну. В сферу, которой ему предназначено было вырасти, обрести силу, джняну, ичху, пятеричную крию, чтобы создать творящую санкальпу и начать творить Вселенную.
О мудрец! Я карабкался вверх по стеблю лотоса, но так и не достиг его наивысшей части. Я был разочарован. Снова 100 божественных лет пронеслись, пока я пытался достичь вершины лотоса. И я остановился, полностью разочарованный и смущенный. Тогда, о Риши, волею Шивы я услышал с небес благословенный голос: «Твори аскезу». Это рассеяло мое неведение.
Буквально были произнесены на санскрите два слога, две вибрации, или две буквы «та» и «па». «Та-па». «Та-па» означает «тапос». То есть этот божественный голос, как вибрация, пришел в сознание Брахмы, как подсказка, что «делай тапос».
Услышав голос с небес, я на 20 лет предался ужасной, суровейшей аскезе, желая увидеть своего родителя. Тем временем четырехрукий Вишну с прекрасными глазами неожиданно появился передо мной, чтобы благословить меня. Господь Вишну держал раковину, чакру, булаву и лотос в руках. Он был облачен в желтые шелковые одежды, и все его тело было цвета дождевого облака. Увенчанный короной, он сиял всевозможными украшениями, а его лотосоподобное лицо выражало удовлетворение. Так Господь Вишну выглядел подобно 10 миллионам богов любви. Такого я, пребывающий в неведении, еще не видел. При виде того прекрасного образа я был поражен. Увидев четырехрукого Нараяну, сияющего подобно кале золотистым блеском, явленную в форме душу всего с огромными руками, представляющими сад реальное и осад нереальное, я обрадовался. Околдованный Майей Шивы, игриво творящего лилы Господа, я не смог распознать, признать своего родителя в нем, то есть Нараяне. Радостный, я обратился к нему. «Кто ты? Скажи мне любезно». Говоря это, я постарался разбудить вечное существо, то есть Нараяну, покоящегося в йога-нидре на змеишеше посреди первозданных вод. А так как он никак не пробуждался, я попытался разбудить его силой, ударяя рукой по его телу. Тогда Господь Нараяна, контролирующий себя, поднялся со своего ложа и сел. Он смотрел вокруг своими чистыми глазами, напоминающими влажные лотосы из-за недавнего сна. Поскольку я стоял спокойно рядом, Господь Вишну бросил свой бриллиантовый взгляд на меня. Встав, он улыбнулся и заговорил сладостными словами. Вишну сказал: «Мир! Мир тебе, дорогое дитя! О, сиятельный Питамаха, дед, предок! Не бойся! Несомненно, я дарую тебе все, что ты пожелаешь». О лучший среди богов! Услышав эти слова, сказанные им с улыбкой, я обратился к Вишну, неприязненно и враждебно побуждаемый Раджа-гуной. Брахма сказал: «О безупречный! Почему это ты обращаешься ко мне так заурядно, мое дитя? Ко мне причине уничтожения всего, как будто учитель, обращающийся к своему ученику. Я — создатель миров, непосредственный возбудитель Пракрити, нерожденный, вечный, всеподдерживающий Брахма, душа Вселенной, источник, творец и лотосаокий. Объясни мне побыстрее, почему это ты так со мной разговариваешь?»
Каждый из богов, Брахма, Вишну, различные аспекты Шивы, а их тоже очень много, пребывают в состоянии божественного величия. Если люди могут пребывать в чувстве уныния, страха, радости, восторга, ровности – противостояния, ну, в общем, человеческом спектре пхав, то боги пребывают в многообразных переживаниях божественное величие, божественные силы, божественного блаженства. Все это разные формы божественного величия. Каждый из них осознает себя счастьем мира, сутью мироздания, сердцем бытия, владыкой и могущественным повелителем. То есть у них ниже пхав нет. Каждый из них осознает себя бесконечным, вечным, бессмертным, божественным, всепроникающим отцом мироздания и владыкой всех живых существ. Но у каждого есть свое понимание, своя мера проникновения в мудрость и энергии Ишвары, его 6 изначальных качеств, всеведение, изначальная свобода, всепроникновение, всемогущество, вечность, полнота. У каждого в соответствии со своим положением те или иные силы глубже, больше или меньше. Именно поэтому Брахма, ощущая себя таким образом, не понял, почему Вишну к нему обратился так пренебрежительно, как «мое дитя». Божественное величие – это сущность всех божественных существ. Они пребывают в разнообразных пхавах божественного величия. И на стадии преображения в божество, на стадии созерцания различные опыты божественного величия начинают пробуждаться. И здесь очень важно, чтобы наше эго было очищено до того, как мы начнем их переживать, чтобы мы не спутали и не присвоили божественное величие телу, эго или уму, каким-то оболочкам. Поскольку присвоение подобного статуса чему-то материальному, какой-то прокрити, означает, что вместо освобождения можно отправиться в следующей жизни в мир сансарных богов, упиваясь мирским божественным величием. Вместо второй татвы можно отправиться в 10-ю татву. Это очень важно. И многие души, перепутав и присвоив божественное величие каким-то материальным аспектам своего «я», вместо достижения освобождения, отправлялись проживать смешанное божественное величие со смешанными кончуками вместо чистого божественного величия, поскольку из-за неопытности они спроецировали его на ахамкару. Некоторые из йогов вместо освобождения благополучно переродились великими царями, чакравартинами в следующих жизнях по причине смешивания божественного величия. Другие переродились небесными царями в мире Индры, в третьи – великими могущественными духами. Все это зависит от того, насколько божественное величие было правильно распознано, насколько была проявлена вивека в аспекте божественного величия, джняна, насколько божественное величие было освобождено от 5 кош, оболочек. И те, кто никому не удается, это не только божественное величие, это и божественная ананда, там есть много аспектов, и божественная сила. И тем, кому не удавалось распознать суть божественной ананды и суть божественного величия, им их следующий эволюционный виток проходил через получение тела в одном из смешанных миров. Те же, кто проявляли правильную джняну, распознавали божественное величие как и божественную ананду как целостное, не связанное ни с чем, они получали мокшу, освобождение. Все это определяется способностями йога к вивеке, развлечению, самоотдаче и самоузнаванию.
Веды называют меня неизменно саморожденным, нерожденным, всеподдерживающим, прародителем, самовластным и превосходным высшим существом. Выслушав эти слова, супруг Лакшми пришел в гнев и сказал мне следующее. Вишну сказал: «Я знаю тебя как создателя мира. Ради творения и поддержания мира ты зашел, появился из моих неуничтожимых членов тела. Ты забыл меня, Господа Вселенной, покоящегося на первозданных водах, здравствующую высшую душу, призываемую и почитаемую, восхваляемую многими, всеподдерживающего, неуничтожимого, повелителя, источник появления Вселенной, длиннорукого вездесущего Господа. Несомненно, ты рожден из лотоса, растущего из моего пупка. Конечно же, это не твоя вина, ибо я упражняюсь в своей иллюзорной силе на тебе. О четырехликий, выслушай истину. Я — повелитель всех богов. Я — создатель, вседержитель и разрушитель. Нет никого равного мне по могуществу. О Питамаха, я — высший брахман, величайшая истина. Я — величайший свет, я — великий атман, я — вездесущий. О четырехликий, что бы не было увидено или услышано тобой сегодня во Вселенной, как подвижное, так и неподвижное, все это покоится во мне. Я сотворил все 24 проявленных таттвы. Я создал атомы, я создал качество гнева, страха и так далее. Могущественный и игривый, я сотворил для них, то есть чувств, части тела и органы. Я создал разум и тройное эго в нем. Я произвел 5 тонких элементов — ум, тело и органы чувств. Я сотворил элементы эфира и так далее, и все сотворенные существа в ходе чистой игры лилы. Постигнув это, о Брахма, повелитель созданий, ищи прибежище во мне. И я, конечно же, спасу тебя от всех бед».
Божественные существа — это полные силы, мудрости, всеведения, полноты и целостности, величайшие души, неотделимые от самого Шивы, которые реализовали Брахма Ахамбхаву. Если мы опустимся в мир смертных людей, то мы увидим слабых, неудовлетворенных, ограниченных, часто эгоистичных и страдающих живых существ, которым вечно что-то не хватает, и которые стремятся в поисках своего человеческого счастья что-то делать. Это мир людей. Но мир богов — это мир полных, целостных, всеведущих, играющих, благословляющих и одаряющих, все творящих, творческих сверхличностей, Махапуруш. Когда каждый может сказать: «Я — суть мироздания, я — отец, мать всего, что здесь я сотворил, чего ты хочешь?» То есть боги никогда ничего не просят. Боги никогда ничего не страдают, ничего не ищут. Они говорят: «Чего ты хочешь? Чем я могу тебя порадовать?» Они никогда не ищут ничего, чтобы им дали. Они способны все сотворить из себя. Они все творят вокруг себя. Они сами вокруг себя создают среду, в которой они живут, силой мысли. Они создают ту сферу реальности, в которой они хотят жить, и задают тот временные промежутки, параметры времени, мерность пространства, топологию тела и окружение вокруг себя. Кто-то может подумать: «Ну, это боги, где мы, а где боги? Мы простые смертные, здесь барахтаемся в сансаре. Нам бы здесь на плаву удержаться. А боги там, понятно, у них свои игры. Нам до этого что? У богов свои задачи, у нас свои». Но садху так не думает. Потому что садху пробуждает богов внутри себя. Садху учится ощущать богов внутри себя. Садху верит, что эти боги, его сознание есть одно, что он сам содержит все это божественное сознание, как потенциал. Просто еще этот потенциал не раскрыт. И что-то мешает этому потенциалу раскрыться, что-то его сдерживает. Сдерживает карма. И у садху есть великая задача открыть, очистить, освободить этот потенциал. У нас есть две части. Одна часть абсолютная, и эта абсолютная часть и есть сам внутренний Шива, внутренний Вишну и сам Ишвара. И мы ей полностью удовлетворены, когда открываем. Или даже когда не открываем, а просто слышим о ней из Писаний. То есть это наша полностью целостная, чистая, удовлетворенная, всеведущая, вездесущая, святая часть. И эта часть внутри нас называется Атман. Есть другая часть внутри нас. И это джива, душа, тонкое тело плюс физическое тело. То, что называют дживатман. И вот эта другая относительная часть джива и тела, именно ею мы не удовлетворены. Именно она нас ограничивает, именно она рождается, умирает, растет, созревает, нуждается в поддержании. И именно с ней мы сильно отождествлены. И когда мы сильно с ней отождествлены, у нас нет возможности осознать вторую часть, ту, которой мы полностью удовлетворены, та, которая не требует ничего, та, которая сама творит все из себя, та, которая едина с Брахманом. Вот вивека означает хорошо распознать себе эти части. Они называются джива и атман, или джива и шива в шиваизме, в анутара-тантре. Они называются ум и природа ума, поскольку здесь разделение идет именно на этой плоскости, на этой грани. И мы должны четко разделить ум и природу ума, дживу и шиву. И укорениться в природе ума, укорениться в внутренней шива-татве. Тогда говорят, что мы овладели воззрением. А когда мы овладели искусством поддерживать воззрение, укорененное в повседневной жизни, говорят, мы овладели созерцанием.
Брахма сказал: услышав эти слова, я, гордый от того, что являюсь Брахмой, пришел в ярость. Околдованный иллюзией, я спросил надменно: кто ты, собственно, такой? Зачем так много говоришь? Твои слова приносят лишь несчастье. Ты не Господь, не высший Брахман. Значит, должен существовать кто-то, кто тебя создал. Околдованный сотворенной Шивой иллюзией, я вступил в жесткую схватку с Вишну. Оба, побуждаемые Раджи Гуной, мы сражались в мощной битве посреди обширного пространства океана Пралаи. Тем временем гигантский лингам возник перед нами ради того, чтобы образумить нас и положить конец нашему спору. Он не имел ни начала, ни середины, ни конца. Он не увеличивался, не уменьшался. Он полыхал, как сотни огней смерти, тысячами взметающихся языков пламени. Стоп.
Брахма олицетворяет собой весь вселенский раджас. Вишну олицетворяет весь всю вселенскую сатву. Лингам Шивы олицетворяет вселенское трансцендентное «Я» Ишвары, которое уравновешивает эти вселенские энергии, гуны.
Это была ни с чем не сравнимая, невыразимая и непроявленная сущность Вселенной. Господь Вишну потерял сознание от жара тысяч языков пламени. Когда и я лишился чувств, Вишну сказал мне: «О, зачем ты споришь со мной сейчас? Кто-то третий появился здесь. Пусть же прекратится наша ссора». Как же он, то есть лингам, появился? Давай же исследуем эту огненную сущность. Я отправляюсь вниз, чтобы найти основание этого бесподобного огненного столпа. О, повелитель созданий! Ты же со скоростью ветра отправляйся обнаружить его вершину. Брахма продолжает свой рассказ. Сказав это, Вишну принял образ вепря. О, мудрец! Я же немедленно стал лебедем. С тех пор меня стали называть Хамса-Хамса, высшее существо, Вират, прославленным. Тот, кто повторяет «хамса-хамса», станет лебедем, символом чистоты и высшего постижения, то есть парамахамсой. Белый – телом, и наделенный двумя крыльями я взмыл вверх со скоростью ума и ветра. Нараяна, душа Вселенной, также стал белым тогда. Его тело было в 10 йоджан в ширину и на 100 йоджан в длину, огромное, подобно горе Меру. У него были клыки, и его сияние напоминало солнце во время растворения пралаи.
Примерно 80 километров на 110.
Он протяженно пыхтел и издавал время от времени ужасающий рев. Его ноги были короткими, члены тела были разного цвета. Приняв по своему желанию образ мощного вепря, он быстро отправился вниз. 1000 божественных лет продолжалось его продвижение вниз. С тех пор Вишну стали называть Шветавараха, белый вепрь, во всех мирах. Целая кальпа, согласно исчислению людей, пронеслась, когда Вишну возвратился назад и утратил свой эгоизм и доблесть. Вепрь не нашел даже малейшего следа основания лингама. «О, разрушитель, уничтожитель врагов! Я также провел столько же времени в подъеме вверх. Желая побыстрее, насколько это возможно, обнаружить вершину, я перенапрягся и весьма устал. Так и не найдя вершины, я вернулся вниз через некоторое время. Также и лотоса Оки Вишну был весьма утомлен. Явившись как Господь всего, то есть вновь приняв свою обычную форму, он также приподнял свое гигантское тело. Как только он встал, мы оба поклонились Шиве снова и снова. Вишну стоял рядом с подавленным умом, ибо также был околдован Шива-майей. Мы поклонились лингаму сзади, сбоку и спереди.
Какие бы ни были велики способности Вишну и Брахмы мыслить во вселенских масштабах, их всеведение было ограничено еще более великим сознанием – Шива и его Шива-майи. Есть такая поговорка: «На каждого виджая найдется раджа, на каждого героя найдется царь, который усмирит его». Также у божественных существ есть иерархия в шакте. Вселенская иерархия определяет, кому какой силой владеть и кому сколько отведено энергии. В отношении абсолютного воззрения, джняны, познания брахмана, в самом брахмане иерархии нет, поскольку все едино и кроме брахмана ничего другого не существует. И все боги едины в брахмане и в своей джняне, но их сила относительного постижения, их шакти всегда строго иерархична во Вселенной. Поэтому Вишну и Брахма, будучи порождениями Шивы, были околдованы его майей. С какой целью? Это была игра Шивы с целью начать творение Вселенной и привести их в нужное настроение.
Вишну при этом задумался, кто бы это мог быть. Такая форма не может быть прямо выражена. Она без имени и деятельности, без какого-либо сексуального различия, признака, он стал лингой, фалосом. Он вне досягаемости даже путем медитации. Мы оба, Хари, Вишну и я, успокоенные в уме, решились совершить поклонение лингаму. Мы не знаем твоей истинной формы, того, кто ты, и что ты собой представляешь, о великий Господь? Да будет поклонение тебе, о Махешана. Яви милостиво нам свой образ. Совершив такое поклонение и вознеся молитву, что устранило нашу прежнюю гордыню, мы простояли так, о лучшей среди риши, 100 божественных осеней.
О-о-о!